Здравствуйте. Сегодня среда, 20 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Защитники Мариуполя обратились к мировым лидерам с просьбой помочь им выйти из города по гуманитарному коридору в третью страну. Государства НАТО не фиксировали удары по своим конвоям, доставляющим оружие украинской армии, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Какова судьба жителей и сотрудников администрации районов Украины, оказавшихся в российской оккупации? Также сегодня.
Чтобы не обидеть русских, я думаю, что это единственное. Наши власти – это особая порода. Это люди, которые боятся собственной тени. Слава Богу, что некоторые наши представители, хоть за рубежом, ведут себя нормально.
Неудачей закончилась попытка оппозиции в Грузии перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая. Положение защитников Мариуполя и находящихся рядом с ними мирных жителей города остается катастрофическим. Поступали сообщения о согласии российских военных предоставить так называемый «зеленый коридор» для вывоза из города гражданских лиц. Однако подтверждение, что такой коридор действительно был предоставлен, к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не было. Вслед за командиром полка «Азов» Сергей Волына, командир также обороняющий Мариуполь 36-й бригады морской пехоты, обратился к мировым лидерам с просьбой помочь организовать вывод из Мариуполя военнослужащих, раненых и мирных жителей в третью страну. Вот что сказал Сергей Волына.
Наше звернення до світу.
Это может быть нашим последним обращением. У нас остались считанные дни или, возможно, часы. Группировка противника в десятки раз превосходит нашу численность. У них превосходство в воздухе, в артиллерии, в группировках, которые действуют на земле, в технике и танках. Мы держим оборону на одном объекте, на заводе, где находятся военнослужащие Мариупольского гарнизона и гражданские лица, которые попали в капкан войны. Мы просим мировых лидеров нам помочь. Мы просим прибегнуть к процедуре экстракшн и вывести нас на территорию третьей страны. Мариупольский гарнизон, военнослужащих. С нами более 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых есть женщины и дети. Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьей страны.
Просим надать нам безопасность на территории третьей державы.
Говорил командир 36-й бригады морской пехоты армии Украины Сергей Волына. Я уже рассказывал, что с судьбой защитников Мариуполя президент Украины Владимир Зеленский напрямую связал продолжение или непродолжение мирных переговоров с Россией о прекращении боевых действий. Об этом на очередном брифинге говорил и советник Офиса президента по вопросам безопасности и обороны Алексей Арестович. Вот как, по его мнению, могут развиваться события в ближайшем будущем. Арестович обрисовал три варианта.
Первый. Россияне будут стоять на месте и, потратив свои оперативные резервы, а это их последние резервы, вести тактические боевые действия по удержанию территории. Второй. Они могут убраться с нашей территории. А третий, они могут снова перейти к мирным переговорам. Посмотрим, но как уже упоминал президент Украины Владимир Зеленский, если они добьют Мариуполь, мирных переговоров может и не быть. Это цитата президента. Тогда главным направлением наших действий будет полное уничтожение противника. Мы будем опираться на помощь Запада и на то, что России искать помощи уже негде.
И на то, что россиянам допомоги брати нема.
Говорил Алексей Арестович. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя ход переговорного процесса, сегодня заявил, что украинской стороне передан проект документа, включающего, как он сказал, четкие формулировки. При этом, по словам Пескова, Украина не проявляет склонности к интенсификации переговоров. Военные эксперты продолжают выдвигать предположения по поводу того, каков будет стратегический план Владимира Путина после неудач в ходе первого этапа агрессии против Украины. Бывший советник по национальной безопасности администрации президента США Барака Обамы, генерал в отставке Джеймс Джонс, считает, что Путин хочет установить контроль над восточной частью Украины, чтобы потом заключить все-таки мирное соглашение. Джеймс Джонс призывает продолжать поставки вооружений Украине, в том числе тяжелых видов вооружений.
Я думаю, изначальным планом Путина был захват украинской столицы, и в данный момент это не выглядит актуальным сценарием. Таким образом, его план «Б» — объединить присутствие в восточной части страны и таким образом сохранить лицо. Это впоследствии позволило бы проводить серьезные переговоры о перемириях и прекращении насилия. Я, конечно, до конца не знаю, как по-настоящему выглядит этот план «Б», но надеюсь, что помощи Украине со стороны мирового сообщества, в том числе от наших союзников и друзей, будет достаточно, чтобы и план «Б» тоже не удался. Я думаю, в первую очередь нужно убедиться в том, что оружие, которое мы предоставляем Украине, не потребует дополнительного обучения. Хотя некоторые технологии, связанные с дронами, это отдельное искусство, но эти системы очень помогают, равно как и противотанковые технологии. Если подтвердится, что дроны были частью плана по потоплению крейсера «Москва», то это огромный рывок. Не хотел бы я быть на том утреннем брифинге, во время которого президенту Путину сказали, что флагманский корабль его флота утонул. Я считаю украинскую тактику и стратегию потрясающими. Они продемонстрировали инновационное мышление, несимметричное количество военных сил, и это действительно поразительно. При этом я считаю, что качество и количество оружия чрезвычайно важно. Я поддерживаю идею того, чтобы страны бывшего Варшавского договора, у которых до сих пор есть оружие, которым украинцы умеют пользоваться, идет ли речь о МИГах, танках, артиллерии и чем-то еще, я бы делал все возможное, чтобы передать эти вооружения в Украину, и как можно скорее. А украинцы сами разберутся, как лучше всего этими вооружениями воспользоваться. Еще один аспект. Мы должны делать больше в сфере гуманитарных воздушных мостов. Это точно не наступательные действия, и Украина нуждается в гуманитарной помощи. Я считаю, что мы не должны спрашивать у Владимира Путина его разрешение на подобный шаг. Я считаю, что мы должны сообщить о том, что мы планируем так поступить, и сделать это международным проектом. Нужно особенно отметить смелость украинцев, с которой они прореагировали на происходящее, и их мужество. Мужество украинцев не только вооруженных сил, но и всего народа по-настоящему вдохновляет. Тот факт, что украинцы были способны дать отпор российской армии в осуществлении ее первоначальных планов, это потрясающе. И я лично надеюсь, что в конце конфликта Украине удастся сохранить свои границы, быть свободным народом, который решает свою собственную судьбу.
Это было мнение бывшего советника по национальной безопасности в администрации президента США Барака Обамы Джеймса Джонса. Владимир Путин не раз грозил западным странам самыми серьезными последствиями в случае, если они пойдут на прямое вмешательство в войну России против Украины. США и их союзники по НАТО, в свою очередь, предупреждали Кремль о том, что любой удар по транспортным средствам, доставляющим оружие украинским войскам, будет рассматриваться как прямая военная агрессия против Североатлантического Союза. Вот что представитель Пентагона Джон Кирби ответил на вопрос, наносились ли такие удары, если да, относятся ли к ним недавние ракетные обстрелы Львова.
Мы не фиксировали случаи, когда поставляемые из стран Запада оборудование и другие грузы подвергались ударам со стороны России. Что касается авиаударов по Львову, то мы до сих пор не понимаем, в чем заключается логика этих ударов. Мы просто не можем влезть им в голову, чтобы понять, зачем все эти удары наносятся. Но, возможно, целью ударов по Львову являются склады оружия и боеприпасов, находящихся в распоряжении Украины. Однако подтверждения этого у меня нет. Я не могу с уверенностью сказать, что именно это их цель. И еще раз отмечу, что у меня нет данных о случаях нанесения ударов по вооружениям и оборудованию, которые поставляем мы и другие страны.
Это был фрагмент брифинга представителя Пентагона Джона Кирби. Довольно оптимистичное в целом заявление Алексея Арестовича предполагает, что резервы российской армии во многом исчерпаны. Думаю, многие военные эксперты с такой оценкой все-таки не согласятся, однако нельзя не отметить, что случаи отправки в Украину военнослужащих срочной службы до сих пор выявляются постоянно. Мы уже рассказывали, в частности, о поисках своих сыновей родителями матросов-срочников, служивших на потопленном на прошлой неделе крейсере «Москва». Если перед российской армией действительно стоит проблема резервов для продолжения боевых действий, то, в общем-то, нельзя не задаться вновь вопросом, возможно ли участие белорусских войск в войне России против Украины. В самом начале этой войны Александр Лукашенко делал воинственные заявления, из которых при ближайшем рассмотрении, правда, следовало, что белорусские силы готовы отразить готовящуюся атаку на них со стороны вооруженных сил Украины. Украины. Когда такая атака может произойти и зачем она может понадобиться Украине, Лукашенко не уточнял. Сейчас, судя по его последним заявлениям, его больше волнует проблема наркомании, пьянства и курения в постели. Вот что Александр Лукашенко сказал на недавнем совещании по проблемам соблюдения законности и правопорядка. Косвенно, как ни странно, Лукашенко затронул и возможность участия белорусов в войне.
Еще одна проблема – гибель граждан, как вы ее называете, от внешних причин. В 2021 году произошел рост смертности на пожарах и от утоплений. В то же время количество смертей от указанных причин 1155 на треть превышает число лиц, погибших от преступлений. Знаете, я когда знакомлюсь с этими цифрами, я думаю, как мы переживаем по тому поводу, что у нас, не дай бог, кто-то погибнет, защищая наше Отечество, нашу Родину. Почти 1200 погибло, по пьяни утопились, спалили хату, лежа курили в постели в пьяном виде. В основном такие причины гибели. Вот тут никто не переживает. Якобы все нормально. 1200. В афганской войне за год столько не погибало. Налицо явные недоработки местных органов власти, других субъектов профилактики правонарушений.
Говорил Александр Лукашенко, как полагает белорусский политолог Виталий Цыганков, несмотря на официальную публичную риторику, Лукашенко, скорее всего, удалось все-таки убедить Владимира Путина в нецелесообразности отправки белорусских военнослужащих в Украину, хотя бы из-за отсутствия достаточного количества по-настоящему боеспособных частей в армии Беларуси.
Можно сказать, что риторика Лукашенко менялась от начала войны в Украине достаточно радикально и кардинально, как риторика там российских пропагандистов. В первые дни войны он позволял себе очень резкие высказывания на адрес украинского руководства, в частности Зеленского и министра обороны Украины. И ясно, что он был под влиянием тех же расчетов, которые... Скорее всего, были и у Кремля, что украинская кампания закончится достаточно быстро, потому что еще в известном интервью Соловьеву за несколько дней до войны он говорил, что белорусская армия будет там же, где и российская армия, где будет воевать российская, рядом с ними будет и белорусская армия. То есть наверняка рассчитывал, что, возможно, его возьмут на парад, на Крещатике, парад победителей российских и, возможно, белорусских войск. Поэтому вопрос более активного вовлечения Беларуси в войну, потому что и в Беларуси, и в соответствии с международными, кстати, всеми понятиями, всеми международными, скажем, документами, Беларусь фактически является агрессором, тем, что она представила свою территорию, свои базы, свои аэродромы, с которых летят самолеты, с которых летят ракеты в направлении Украины. Но, тем не менее, от начала войны активно обсуждался вопрос, будет ли Беларусь участвовать. И буквально первые дни войны были такие, опасные или очень нервные, когда казалось, что вот уже вся информация о том, что сейчас белорусская армия вступит в войну именно на украинскую территорию. Но этого так не произошло. И на сегодня в Беларуси большинство аналитиков, все мы считаем, что уже этот вопрос, можно сказать, решен, и его можно немножко перенести, потому что сейчас уже нет никакого военного смысла в участии белорусской армии с белорусской территории, потому что сама российская армия отсюда ушла, она перенаправила свою активность на юг, на Донбасс. Но само участие белорусской армии без российской не представляется возможным, и потому что белорусская армия очень слаба, не подготовлена. Это реальные, как говорят военные эксперты, 15-17 тысяч боеспособных войск, которые, как Лукашенко неоднократно заявлял, не надо их бросать в Украину, поскольку нужно прикрывать тылы российской армии. Мы делаем все, чтобы никто российской армии не ударил в спину. Очевидно, что таким образом он доказывал Кремлю, что участие белорусской армии не нужно, что она должна остаться на территории Беларуси вот из-за этих целей. Ну и, по-видимому, совпали несколько причин: изменения стратегии российских войск и то, что Лукашенко, возможно, удалось что-то доказать Кремлю, что вот его такое участие, как аэродромы, как политическое участие, экономическое, этого хватит. И на сегодня, в Беларуси существует консенсус, что белорусская армия не будет непосредственно участвовать в войне в Украине, но Лукашенко это фактически в каждом действительно выступлении, совещании, касалось бы темы там экономики, образования, все равно всплывает тема войны в таком смысле, что мы войны не хотим, мы, мол, мирные, мы только ожидаем и ожидали нападения на свою территорию с Украины или с Запада. И ясно, что многие из этих высказываний стали просто уже самыми популярными мемами про то, как Лукашенко обещает рассказать о том, с каких направлений на него собирались нападать.
Это было мнение белорусского политолога Виталия Цыганкова.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на героическое сопротивление вооруженных сил Украины российской агрессии, достаточно значительная часть украинской территории находится под контролем российских войск, в том числе областной центр Херсон, захваченный в результате наступления из аннексированного Крыма. В связи с этим мэр Херсона Игорь Колыхаев публично призвал президента Украины разъяснить, как представители городской администрации должны действовать в условиях оккупации с тем, чтобы поддерживать жизнедеятельность в городе и не быть обвиненными в коллаборационизме. Вот как Игорь Колыхаев объяснил смысл этого обращения в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Игорю Севрюгину.
Те люди, которые работают в органе местного самоуправления, обращаются ко мне с большим количеством вопросов, как нам работать в оккупированной территории, когда полностью выполняются функциональные обязанности, и с другой стороны есть статьи 109, 110, 111, и люди обеспокоены. Достаточно очень много обращается с Херсонской области местные органы самоуправления других районов и с такими же вопросами. Поэтому для того, чтобы не быть голословным и давать конкретные ответы на поставленные вопросы, я принял для себя решение, мы обговорили это решение и я лично обратился непосредственно к президенту Украины, к военной администрации Херсонской области. Я считаю, что должны быть вопросы, на которые мы должны получить ответы. Это те люди, которые живут на сегодняшний день в оккупации. Это достаточно очень важно, потому что президент — это гарант для тех людей, которые живут в оккупированной территории.
Ну, вы упомянули в том числе статьи. Есть же еще статья за коллаборационизм, абсолютно новая. В обращении вы, собственно, пишете, задаетесь вопросом, что вам делать, как быть, если... А есть ли случаи перехода кого-то из власти в области, в городе на сторону России?
Вы знаете, мне сложно на сегодняшний день сказать или ответить на эти вопросы, есть ли кто-то, кто перешел. Я думаю, что, наверное, есть такие люди, но у меня нет достоверной информации, чтобы я мог конкретно об этом сейчас говорить.
Игорь Викторович, а самый главный-то вопрос. А кто-то ответил уже из администрации, из офиса президента?
Сегодня я получил ответ от военной администрации, от господина Лагуты Геннадия Николаевича, ответ по этим вопросам. Мы его сейчас дорабатываем и доносим фактически до людей, которые с нами работают, и для исполнительного органа.
А вы можете уже рассказать, что в этом ответе, на какие-то ключевые моменты обратить внимание?
Ключевые моменты, если это фактически будет вредить вашему здоровью, здоровью вашим близким и родным, вы можете эвакуироваться. До этого момента, если в здание заходят непосредственно другие органы, которые будут назначены, вы можете покинуть это здание и работать на удаленном доступе.
Вот если завтра к мэру придут и приставят к виску дуло, что будете делать? Сотрудничать?
Если будет завтра, это значит хорошо, я вам честно хочу сказать. Потому что каждый день, проживая в оккупированной территории, достаточно психологически сложно. Мы рассматриваем разные ситуации, которые могут быть завтра, послезавтра. Независимо от этого, есть четкая позиция команды, которая работает вместе со мной. У нее четкая позиция заключается в следующем, что мы не сможем выполнять функциональные обязанности, работая под дулами автоматов, пистолетом под угрозой насилия жизни. Наша задача, еще раз хочу сказать, для того, чтобы город жил, мы уйдем на удаленный доступ и будем четко заниматься своими прямыми функциональными обязанностями.
Это были разъяснения, которые в интервью Игорю Севрюгину дал по поводу своего обращения к президенту Украины, мэр Херсона Игорь Колыхаев. Российские средства массовой информации активно сообщали в последнее время о якобы состоявшемся в селе Розовка в Запорожской области так называемого народного схода, конечно, единогласно, принявшего так называемое обращение к властям так называемой ДНР с просьбой о присоединении Розовки к территории ДНР. Розовка сейчас находится под контролем российских войск, так что голосование, если оно действительно состоялось, проходило под дулами автоматов, заявляет глава военной администрации Запорожской области Александр Старух.
Громады многие оккупированы, вы знаете, с первого дня у нас. Во многих громадах пытались сделать там эти фейковые референдумы, собрания и тому подобное. Как бы пока это не удавалось, я уверен, не удастся. В том, что вот такие вот вещи будут выдавать за какие-то там желания жителей, которых полтора месяца терроризировали, которые без связи постоянной с материком, да, в которых существенные проблемы есть в селах. Небольшая сельская территория, одна из самых маленьких, соответственно, в маленьких населенных пунктах тяжело очень, особенно в зоне ведения боевых действий. Розовка, Северо-Розовская громада и дальше это зона ведения боевых действий. На данный момент. Первый же день уже были под Мелитополем, соответственно, российские вооруженные силы, на третий день уже под Бердянском. Соответственно, понятно, что значительная часть области с малыми боями или фактически без боев занята. Соотношение сил было в десятки раз в пользу российских, поэтому как бы вооруженные силы не могли. Но собрались по линии от Васильевки до Полов фактически, и эту линию плюс-минус уже удерживают наши вооруженные силы больше, чем полтора месяца. В Розовке бои были, возле Розовки, соответственно, ну, удар основной наносился со стороны Донецкой области, со стороны так называемых этих республик через Волноваху. Поэтому там небольшие бои были. Там, мы знаем, полностью информацию возбуждены уголовные дела, были убиты наши раненые, которые в больнице находились оккупантами еще в начале марта. Соответственно, потом многие наши атошники, которых они сумели найти. По предварительной информации, то, что люди вышли и рассказали полностью, сейчас люди, очень много людей выехало, до двух третей по некоторым населенных пунктам этих громад выехало, они как бы все показания дают в рамках этих уголовных дел, ну не будем как бы уголовные дела, это уголовное дело, то, что мы с ними общались, то есть они убивали и раненых. То, что по Розовке предварительно говорили, это было 24 человека. Но я думаю, после Бучи удивить уже нас тяжело всех, но такие случаи, такие маленькие Бучи, они... практически по всей линии следования российских ворот.
Говорил глава военной администрации Запорожской области Украины Александр Старух. В Верховную Раду Украины внесен законопроект, который предлагает отказаться от государственного праздника 9 мая, а День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне перенести на 8 мая. До сих пор 8 мая в Украине отмечался День памяти и примирения. Попытка грузинской оппозиции тоже перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая закончилась неудачей. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Инициатива оппозиционной партии «Стратегия строителя» вызвала бурную дискуссию на заседании Бюро парламента при обсуждении повестки дня очередной сессии законодательного органа. «Стратегия строителя», ее лидер Георгий Вашадзе, а также другие оппозиционные партии, в первую очередь, конечно, партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», настаивали на том, чтобы парламент уже в апреле обсудил изменение официальной даты празднования Дня Победы. Оппозиционеры убеждены, Грузия, подписавшая соглашение об евроассоциации, обязана отмечать День Победы над нацистской Германией вместе со всей Европой, а не вместе с Россией, которая, по словам однопартийцев Михаила Саакашвили, в эти дни в 21 веке ведет войну на уничтожение Украины и самой идеи украинской государственности, совершив при этом ужасное преступление против человечности в Буче. Это была цитата из заявления депутата от национального движения Хати Деканоидзе. Но власти всячески пытались возразить, находя аргументы, не относящиеся к сегодняшним событиям. Спикер парламента Шалва Папуашвили сослался на то, что День Победы отмечается 9 мая не только в Грузии и России, но и в Израиле, пережившей Холокост. Это была цитата. Другие депутаты от грузинской мечты погрузились в хронологические изыскания. Например, депутат Николос Самхарадзе утверждал, исторический акт о капитуляции фашистской Германии был подписан именно 9 мая по тбилисскому времени. Времени, когда в Европе было 11 часов 8 мая, а в Тбилиси 2 часа ночи именно 9 мая. Поэтому правильно отмечать День Победы по тбилисскому времени. Впрочем, как заявил в интервью «Радио Свобода» основатель республиканской партии, диссидент советских времен Леван Бердзанишвили, грузинские власти просто испугались Путина.
Чтобы не обидеть русских, я думаю, что это единственное. Наши власти – это особая порода. Это люди, которые боятся собственной тени. Слава Богу, что некоторые наши представители, хоть за рубежом, ведут себя нормально. Что касается властей, да, они, конечно, не будут этого делать, чтобы не обидеть Путина.
Отметил Леван Бердзанишвили. Бюро парламента отказалось вносить пленарную поправку в повестку дня. Оппозиция убеждена. Грузинские власти тем самым лишь в очередной раз пытаются послать сигнал лояльности Москве. Президент Путин вряд ли пригласит грузинское руководство на парад по случаю очередной годовщины Дня Победы 9 мая в Москве. Грузинских политиков там не было после вооруженного конфликта 2008 года. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».